Друзья, у нас сегодня 23 апреля 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Находимся мы с вами в Москве, в культурном центре просветления. Это лекции Международного открытого йога-университета. Вся информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Значит, вся наша информация о наших фильмах в нашем магазине shop.openyoga.ru. И еще раз, для систематического изучения йоги у нас действуют интернет-йога-курсы по адресу курс.openyoga.ru, где самостоятельно можно проходить йогу с самых первых шагов до ее высот. Мы с вами на предыдущей лекции обсуждали тему свободы. И в начале этой лекции, как обычно, я кого-нибудь попрошу напомнить, к чему же мы все-таки пришли на предыдущие лекции. Что же мы все-таки наобсуждали? Есть ли... Да, пожалуйста, желающие есть. Да, микрофончик, пожалуйста, передайте.
Олег Польный, слушайте.
На предыдущей лекции мы...
Друзья, что-то там со звуком стало.
Поближе.
Микрофон поближе, да?
На предыдущей лекции мы...
Может быть, отключилось питание? Проверьте, или другой, дайте какой-нибудь. Давайте все технические... Просто дело в том, что без микрофона плохо слышно для наших заочников, которые через интернет также нас слушают.
На предыдущей лекции мы изучали вопрос.
Ага, работает, ближе. Ага.
На предыдущей лекции мы изучали вопрос, как донести до людей йогу. Значит, и изучали также вопрос, как помочь нашим близким донести йогу.
Донести до наших близких идею йоги, да.
И также, значит, там были что-то о раджа-йоге, это музыка.
Ага, мы с вами сослались на пример человека, который, как говорится, своей жизнью проиллюстрировал, как можно, ну, фактически... находить общий язык, как можно управлять в разных условиях и в разных, так сказать, при разных стечениях обстоятельств. Да, замечательно.
Замечание также о том, что Абсолют с нами разговаривает на нашем же языке, и мы, в общем, если научимся правильно читать его, то, что он говорит, то, в общем, можно быть своим в любой среде.
Да, но несколько, да, действительно, Абсолют разговаривает с нами на понятном для нас языке, но напомню вам, все это мы рассматривали под другой, при другой связке. Как донести идею свободы до других? И в данном случае мы рассматривали пример, что в конце концов какие у нас есть взаимоотношения с Абсолютом. И поучиться, может быть, этим взаимоотношениям, лично нашими, с Абсолютом, для того, чтобы потом точно так же выстраивать наши взаимоотношения со всеми окружающими людьми, с родными и близкими, с нашими начальниками или с нашими подчиненными и так далее и тому подобное. Да, действительно. Опять что-то перестал работать микрофончик. Ага.
В конце, в общем, там обозначили тему. Свобода и вера.
Свобода и вера, да.
При том, что йога дистанцируется от религии и, в общем-то,
Да, друзья, на предыдущей лекции мы так очень изящненько и плавненько как бы для себя прорисовали способ ответа на вопрос, как донести идею свободы, как донести высшие принципы свободы до других людей, так, чтобы это не вызывало отторжения, так, чтобы это не было насилием над другими людьми. И, как ни странно, мы подошли к очень интересному способу. То есть поучиться у Абсолюта, как он это делает. А фактически Абсолют проводит с нами 24 часа в сутки. Абсолют с нами и в состоянии бодрствования, и в состоянии сна со сновидениями, и состояние сна без сновидений. И вот обратите внимание, как он ненавязчив. Ненавязчив вплоть до того, что если вы волеизъявляете, что в вашей вселенной нет Абсолюта, все происходит так, как если бы его действительно не было. И поэтому, чтобы применить эту как бы подсказку или этот способ, мы подошли к такому понятию, как вера. Но и в дальнейшем мы с вами поразмышляем, порассуждаем над этой связкой свобода и вера. Но прежде чем мы это сделаем, у кого есть еще какие-то мысли и соображения по поводу предыдущей связки? Соответственно, как донести идею свободы до других? Кто хочет поразмышлять? Никто ничего не хочет, размышлять не хотим, хотим быть роботами, чтобы нас запрограммировали, на кнопочку нажали, и мы как заводная игрушка и пошли, значит, это на каждом углу повторять то, что в нас это самое прописали. А своей головой, друзья, когда будем думать? Или она не нужна? Давайте я буду выжидать такую тягостную паузу.
Свобода и вера можно?
Чуть попозже. Свобода и вера. Давайте предыдущее. Как донести свободу до других? Да, пожалуйста. Павел вас всех выручил.
Я Сапрыкин Павел, третья группа. Очный студент, куратор курса Шив Самхита.
Отлично.
Я думаю, что один из важных моментов, что свободу, мысль о свободе нужно без насилия. Мы об этом говорили на прошлой лекции. Без насилия как бы внедрять в жизнь. Проще всего это, видимо, своим примером показывать. Вот, ну, показывать, как это возможно сделать. Еще на прошлой лекции говорили, что обратная сторона свободы – это ответственность. То есть, если ты свободен, то как бы уже сам отвечаешь за результаты того, что ты сделаешь в результате этой свободы. Когда кто-то руководит, тогда тот, кто руководит, берет как на себя ответственность, а ты ему подчиняешься. Когда ты сам уже на свое усмотрение действуешь, тогда и за результат, соответственно, сам отвечаешь. Еще говорили о том, что нужно говорить сказанным на понятном ему языке, так же, как и Абсолют с нами разговаривает. Ну, Абсолют может проявляться абсолютно по-разному. Различные события, которые с нами происходят, это, собственно, и есть абсолют, там, негативные или позитивные события. Я думаю, что это как раз и есть проявление абсолюта, и он нас учит таким образом. И к этому надо относиться с благодарностью, что бы с нами ни произошло, там, что-то хорошее случилось или что-то плохое случилось, надо подумать, к чему бы это, почему это произошло, и сделать выводы. И в следующий раз уже глобально на этот вопрос смотреть, не просто там вот что-то плохое случилось, надо переживать, там надо что-то плакать, или что-то там кого-то обвинять, там и других людей обвинять, что они что-то не так сделали. Надо вот как раз вот вопрос о свободе, брать ответственность на себя, это и ведет к свободе.
Это чудесное замечание, друзья. Понимаете, сам фактор того, что вы становитесь свободны, приводит к тому, что вы перестаете ныть и жаловаться, вы перестаете докучать своим родным и близким. Потому что, выходя на новый уровень жизни, вы прекрасно понимаете, да, вы свободны, а раз вы свободны, то за все отвечаете вы. И в своей жизненной ситуации, по большому счету, виноваты только лишь вы сами. Как это ни странно, такое отношение к себе самому выводит человека на очень оптимистичный стиль жизни. И как следствие, с таким человеком приятно общаться. Он не доставляет проблемы ни друзьям, ни близким, ни родственникам, никому. Почему? Потому что он ничего от них не требует. Он свободен. То есть, чем больше он становится свободным, тем приятнее с ним общаться. Наоборот же, обратная сторона, когда мы зависимы, тогда мы можем предъявлять кому-то претензии. Мы можем кого-то обвинять, ныть кому-то, как нам плохо, и то не то, и эдак не эдак. С кого-то что-то требовать. То есть до тех пор, пока мы не свободны. И вот здесь эту хочу ситуацию еще посмотреть с обратной стороны. На предыдущих лекциях мы рассматривали вот эту связку свобода и ответственность, что если ты становишься свободным, то ты начинаешь отвечать за кого-то. А теперь посмотрите ситуацию с обратной стороны. Вы рабовладелец. То есть свобода и рабство. И вы украли у кого-то свободу. Представьте, что вы русский помещик. Начало там какого века? До отмены крепостного права. У вас, как, знаете, мечта у Павла Ивановича Чичикова была, значит, сколотить себе известное состояние. Вот у вас столько-то душ крестьян. Но в отличие от Павла Ивановича Чичикова, у вас не мертвые души, а живые души. И вот вы барин. Или барыня. Сейчас же, как говорится, модно стало вспоминать свое дворянское происхождение. Куда только ЧК НКВД смотрела все эти 37-е годы, непонятно. И представьте, что да, вот у вас столько-то людей, за которых вы отвечаете. И с одной стороны, у вас есть над ними власть. Этого кузнеца продать, этого, значит, там кого-то купить, этого переселить, этого выпороть, этого на эти самые отослать, значит, на дальний, куда-нибудь там, в дальнюю деревню в качестве наказания. Вы царь и бог, а у вас рабы. И каждая ваша прихоть исполняется. Помните, как это было? Хочу, говорить, чтобы все на латыни изъяснялись в моей деревне. Это вот фильм был «Формула любви», помните? Вот. И действительно, крестьяне начинают, значит, эти все афоризмы изучать на латыни, дабы усластить ваш слух. И с одной стороны, знаете, как вроде как приятно, да, это у вас ваша власть. А с другой стороны, друзья, вырисовывается совершенно неочевидный парадокс. Но вы становитесь и заложниками тех людей, над которыми вы властвуете. И это только лишь глянцевая сторона, что вы за счет своих этих крестьян-рабов свободны. Или наоборот, это только лишь глянцевая сторона, когда наш среднестатистический бюрократ за счет там прописки и всякой регистрации свободен. Он может, как ему кажется, планировать жизни страны. Это всего лишь иллюзия. Потому что есть обратная сторона. Ах, раз ты такой хороший, раз ты наш господин, так ты за все и отвечаешь. Мне плохо, ты виноват. Недород, ты виноват. Эпидемия, ты виноват. Что-нибудь еще не так произошло, опять же ты виноват. И с известной периодичностью вот это недовольство накапливается. Иногда объективные причины бывает этого недовольства. Иногда бывает, знаете, просто совершенно что-то умопомрачительство. И мы имеем, помните, как у Пушкина сказано, вот этот народный бунт. Кровавый, беспощадный, безумный, бессмысленный. Когда вдруг бывшие рабы начинают просто убивать всех подряд, кто первый попался под руку. И кого начинают резать и вешать, жечь? Понятно, своих бывших хозяев. То есть, в этом смысле, как бы такая кармическая завершенность. Что не бывает безнаказанно ничего. Но с другой стороны, знаете, есть такой анекдот, что в тюрьме одновременно сидят двое. Это заключенный и охранник. Понимаете, да? То есть вот в одной и той же тюрьме сидят двое. Но один считает себя как бы рабом, не рабом, а заключенным, да? А другой считает себя, в общем-то, свободным. Но, по сути дела, не свободны оба. И вот выкристаллизовывается такая совершенно любопытная вещь, что если от тебя хоть кто-то зависит, то ты автоматически становишься несвободным, друзья. Если от тебя зависит твоя жена, твой муж, твои там сослуживцы на работе, или ты там застращал всех своих соседей в своей там деревне, городе, подъезде. Есть такие люди, которые, знаете, вот они не могут просто так жить, им обязательно надо что-то там такое творить. И ты вроде даже преуспел, как тебе кажется, в этом. Тебя все слушаются, тебе все подчиняются, и на первый взгляд тебя все боятся. То по большому счету бояться должен ты сам. И по большому счету, вот это рабство, которое ты накладываешь на других, это точно такое же рабство, которое лежит и на тебе. Но ты только этого не осознаешь. И поэтому самая страшная вещь происходит. Ты в невидимом рабстве. Самая страшная тюрьма, друзья, это та, где ты думаешь, что ты свободен. Где не видно стен, где не видно, значит, этих самых колодок каторжных на руках и ногах. И вот получается такая схема, друзья, что все умные люди стараются как можно меньше бывать в ситуациях, чтобы кто-то от них зависел. Вот мы по своему недоумию еще и неопытности думаем, вот как хорошо бы, если бы я был начальником. Или там крепостным этим самым, значит, этим, владельцем крепостных крестьян. Или каким-нибудь там монархом. Или каким-нибудь там этим самым тираном-рабовладельцем в Америке, знаете, в Южных Штатах до гражданской войны. А вот умные люди, наоборот, стремятся, чтобы как можно меньше кто-либо от них зависел. И вот парадокс, чем и они всячески дистанцируются власти. И самое смешное, чем больше они стараются дать свободу другим, тем в результате больше ее получают. Но это уже истинная свобода. Когда и ты свободен, и те, кто тебе подчиняются, действительно свободны. Друзья, я понимаю, что это достаточно сложная такая, знаете, не совсем очевидная схема, но поразмышляйте над этим хорошенько. И в этом отношении когда-то мне попался очень плохой трактат китайский. Но даже через этот, плохой перевод трактата китайского, но даже через этот очень плохой перевод этого трактата светила эта мысль. Суть его заключает, это достаточно известный фрагмент, суть его заключалась в том, что было перечисление, какой император самый лучший. И некая такая, некие такие ступеньки градации. Я попрошу как-нибудь на досуге, найдите соответствующий, значит, материал, чтобы уже более привязаться к историческому источнику. Я сейчас буду своими словами пересказывать это. Так вот, идея заключалась в том, что лучший император – это тот, который, ну, образно говоря, которого люди боятся, который постоянно казнит, который всех держит в узде и в поминовении. На вопрос, а кто лучше этого императора? Ответ следующий. Лучше этого императора – следующий император, который как казнит, так и милует. Кого надо, наказывает, кого надо, значит, награждает. Значит, затем следующая градация, что еще лучший император, который мудрый, который, значит, вот более мудрую политику ведет, там мало кого казнит там, или наказывает. И там идет целая ступенька этих как бы сравнений. Но самое парадоксальное, это последняя ступень. Что самый наилучший император, о котором люди знают только лишь одно, что он есть. Вы понимаете, да, что это такая высочайшая форма власти. Такая высочайшая форма свободы своего императора. Который просто своим присутствием и так делает все, что... ну, как бы, ему надо, но при этом, как бы, нет явно выраженной вот этой вот связи, зависимости других от него. И это под точную кальку передает ту мысль, совершенно замечательную, которую Сайора высказала на предыдущей лекции, о том, что таким образом ведет себя Абсолют. То есть он в меньшей степени, в минимальной степени нас порабощает. Он в минимальной степени как-то ущемляет нашу свободу, точнее в абсолютной степени не ущемляет. И тем самым, знаете, такая логическая завершенность. Он и сам свободный, и мы свободны. И мы можем как бы общаться с ним, только лишь если сами волеизъявим к нему обратиться. То есть мы полностью свободны. Мы свободны от Абсолюта, друзья. Это парадокс. Мы свободны от Абсолюта, потому что Он нас сделал по своему образу и подобию. И это идеальный, гениальный вариант руководителя. То есть настоящий руководитель – это тот, кто облечен властью. Настоящая власть – это, по сути дела, проявление твоей личной свободы, когда все и так делается, как ты хочешь. Но по-настоящему это происходит только лишь когда ты всем остальным даришь свободу. А вот когда ты наоборот ее у кого-то воруешь, получается, что ты воруешь ее по большому счету сам у себя. И всегда бойтесь, друзья, когда кто-то от вас зависит. Знайте, что если хоть кто-то от вас зависит, то это всего лишь скрытая форма того, что вы от кого-то зависите. неочевидная форма, совершенно, может быть, завуалированная. И вот, очень изящно применяйте эту схему на своем рабочем месте, где вы работаете. Или как вот учат йога-триады в своей семье, или со своим любимым юношей или девушкой. И, соответственно, у вас не останется выбора. Так как вы, если человек свободолюбивый, и вы хотите свободу, вы ни за какие, что называется, уговоры не пойдете в сторону сокращения своей свободы. Это для вас нонсенс. Поэтому вы никогда не будете подсаживать на себя, порабощать кого-то на себя. Становиться, знаете, таким пупом земли незаменимым, вот что только я и все, я пока жив, вы все живы, я умру и вы все, значит, все, не знаю, что с вами будет. Да? Вот как только такая мысль, которая начинает щекотать наше эго, ой, какой вы незаменимый, ой, какой вы умный, ой, а что же мы без вас будем делать, умрем все, умрем, да, вот, а эта мысль, они так изнутри эго начинает расти, он начинает распирать, да, я великий, умный и могущественный, мы начинаем сами себе говорить, и в этот же самый момент, как только мы попались на эго, все, мы начинаем терять свою свободу. Знаете, нас прямо не взяли, нас с тыла начинает брать за счет нашего самолюбия, за счет того, что, ой, какая моя величайшая, о, Вадим Валерьевич Запорожцев, ой, какой я замечательный, какая же моя роль в истории йоги, незабываемая, я же ведь пуп земли, я же ведь светоч, я же ведь это океан сострадания и знания, да, вот как только это, а ведь, друзья, такие мысли возникают, вот сегодня, нет, на днях мне прислали письмо, Вадим Валерьевич, мы ваши лекции переводим там на другие языки. На другие языки. А Вадим Валерьевич начинает распираться, как же мои лекции уже читают на других языках, мне же так приятно, я уже становлюсь фактором международного влияния. Да я же, ого, да? А это говорит эго. И тут же, в этот же момент приходит несвобода, друзья. В этот же момент, сразу же, вот следующий шаг несвободы. Почему? А потому что мне уже становится не безразлично, как меня переводят на другие языки, а правильно ли меня переводят, а вдруг неправильно, или еще что-нибудь. И я начинаю сам себя сажать в тюрьму. Не говоря уже, знаете, иногда мне тоже письма приходят, а вот можно ли мы будем, значит, вот цитировать вас, там, ваши эти самые, то есть, ну, у вас какие-то там авторские права на ваши лекции, да, что, а мы имеем ли мы право, там, и так далее. И вот как только я скажу, мои авторские права на мои лекции, все, бац, копирайт, все, я сам себя заковал в наручники, приковал к своим собственным лекциям, и теперь я становлюсь придатком своих собственных лекций. И вот спросите, я прошу прощения за сленг, я его время от времени употребляю. На кой хрен мне нужны эти оковы? Мне они абсолютно не нужны. Поэтому я не хочу, чтобы кто-то от меня зависел, даже через эту систему копирайта. Не нужна она мне. Возникают другие вопросы. Ну хорошо, как там зарабатывать деньги, там еще и так далее, и так далее. Думать надо. Не надо впрямую это делать, пусть косвенно, пусть, скажем, за счет, как эти у нас, кто там, Google у нас живет, да, за счет рекламы. Вот реклама есть, мне за нее кто-то что-то платит. То есть косвенно, не прямо косвенно, берите все, что я делал, ради Бога, мне это не надо. Вот, то есть всегда надо думать, всегда надо в минимальной степени кого-то порабощать, чем угодно. Своей личностью, тем, что ты делаешь, результатами своего труда и так далее. И чем меньше ты будешь порабощать собой или своей деятельностью, тем больше свободы у тебя будет. И обратная сторона. Конечно же, всем захочется общаться со мной, с моими лекциями, за которые я не требую ни денег, ничего там, ни поклонения, значит, ни воспевания, восхваления. Конечно же, люди чувствуют, что этим самым, используя мои лекции, они не ущемляют свои права, они остаются свободными, наоборот, даже, может быть, их в чем-то свобода расширяется. И вот получая, что отказывая от зависимости, вот разрывая этот порочный круг, что от меня кто-то зависит, я обретаю свободу. То есть я даю кому-то свободу и сам же ее получаю. Наоборот, если я, значит, это, требую прописки от всех, регистрации, чтобы все знали, почему без панамки. Или, как помните, этот фильм был прекрасный, «Кин-дза-дза». То есть, чтобы в носу этот колокольчик висел, да, и чтобы два раза ку делали, значит, при встрече, да, то тем самым я себя же завязываю. Поэтому, друзья, если у вас есть возможность кого-то не порабощать, никогда не порабощать, если у вас есть возможность с кем-то развязаться, развязывайтесь. Иногда, знаете, возникает эгоистичный страх. А если они от меня зависеть не будут, они же завтра разбегутся все. Понимаете, да? И, ну, представьте, да, то есть, а я останусь, значит, один, никому не нужный, никто, это все, от меня ребята все отвернутся, разговаривать, играть со мной не будут в песочнице, да, то есть, вот давай-ка я их всех буду как-то это за ниточки дергать, чтобы они вот на меня. И вот еще раз говорю, что как только эта схема, все, вы теряете свободу. Вот, друзья, я вас умоляю, мы тратим такое количество времени в открытом йога-университете на рассмотрение, на первый взгляд, второстепенных, не имеющих отношения там, к занятиям йоги вопросов. То есть, по идее, мы должны были рассматривать, как та иная поза влияет там, на какие-нибудь эндокринные железы, знаете, как любят сейчас на Западе, да? А вот эта поза от какой болезни? А вот это от чего? А вот похудею я, если я буду эту позу делать, или потолстею? Вот все ждут именно вот таких, знаете, вот под йогой, они думают, что сейчас им вот их запрограммируют, как этих машинки, и вот будут они там это все делать. А мы вроде как, знаете, понапрасну время тратим на такие абстрактные вещи, рассуждаем, как свобода там и про рабство и так далее. А ведь, друзья, это более, может быть, иной раз первостепенные вещи. Может быть, и даже тот фактор, что, как говорится, обладаете ли вы полной или там худой фигурой, это может быть отражение ваших каких-то психических процессов. Вы можете внутренние ручки расцепить, да, от чего-то отказаться, или наоборот за что-то схватились. Знаете, вот эта вот концепция отпускать или держать, порабощать или дарить свободу, она ведь моментально как-то отражается на всем нашем, в том числе и физическом теле. Я очень часто встречал людей, которые, ну, они страдали болезнями только лишь потому, что они боялись давать свободу, они боялись отпускать. Жена боится мужа отпустить, муж боится жену отпустить, родители боятся отпускать детей, дети родителей. Начальник считает, что он должен всех держать вот так, подчиненных. Подчиненные мечтают, чтобы они стали незаменимыми на фирме, чтобы их не уволили. Да ну как ты его уволишь, если после этого фирма остановится? Никак, да, там какой-нибудь главный этот самый, инженер или кто там, технолог. Вот. И каждый, вот знаете, и сейчас вот это вот пошла такая волна в средствах массовой информации, такой, знаете, закон джунглей, кто смел, тот и съел. Не успел украсть, так хотя бы поработи окружающих. Понимаете, да, не успел приватизировать нефтяную компанию, так хоть какую-нибудь там, знаете, методом лингвистического программирования всех зазомбируй вокруг и держи. Держи, чтобы они, знаете, как эти марионетки, это самое. И каждый пытается урвать себе место под солнцем, урвать. Впрямую не украл, так косвенно кради. Еще как-нибудь, да. И люди не понимают, что это тупиковый вариант. Это уже давно отработано. Это еще, наверное, во времена динозавров эти все схемы уже отработали. Вы помните, чем все закончилось с динозаврами? Вымерли они. Так зачем же повторять чужие ошибки? Не нужны они. Вот, значит, друзья. Итак, очень аккуратно относитесь к людям, которые от вас зависят. Не только к людям, даже к домашним животным. Вы помните, да? Это высказывание Экзюпери в его произведении «Маленький принц». Мы в ответе за тех, кого приручили. Прежде чем кого-то приручать, будь то собака, кошка, муж или жена, или еще там сослуживцы, или ваши начальники, подумайте, а вам это надо? А может быть, все-таки выстраивать линию поведения в сторону увеличения свободы, а не ее сокращения? Теперь параллельно эта тема. Итак, мы пришли на предыдущей лекции к выводу, что очень хорошим для нас примером является Абсолют. И такие мудрые люди, как китайские императоры, которые там тысячелетиями правили, они в этом смысле, как говорится, уподоблялись. И Абсолюту недаром их называли живыми богами. Не все, конечно, императоры китайские были настолько мудрые, да? Иначе до сих пор там была бы династия, да? Все-таки что-то, видать, не все были, действительно. Но факт остается фактом, что, друзья, в средние века мы в Европе были просто варвары по сравнению с той утонченной культурой, которая была в Китае. Где, вы знаете там, почему Китай был закрыт? Потому что они не могли смотреть на европейцев. По всем канонам и представлениям европейцы были хамы, ничего не понимающие в жизни, совершенно омерзительными привычками. И, прошу прощения, от некоторых даже плохо пахло. То есть, все это, ну, как бы, знаете, вот, не то, что китайцы такие злые, самонадеянные, такие горделивые. Нет, они просто сравнивали. Такая же, кстати, была ситуация в Тибете. Тибет тоже был очень долго закрыт. Почему? А вокруг варвары. Там бесполезно было разговаривать с людьми, они ничего не понимают. Да, так вот, друзья, значит, есть, мы как бы пришли к одному такому выводу, что можно как бы копировать свое поведение с поведения Абсолюта. Пусть Абсолют будет нашим абсолютным учителем. Но для этого, еще раз, друзья, нужен фактор. Мы должны как минимум верить в то, что он есть. Но мы помним, что йога — это система, призывающая к свободе. А если вы, как свободное существо, волеизъявили не верить в Абсолюта. Ну, не нравится вам Абсолют, и все. Почему? А не почему, просто не нравится. Без объяснения причин. Имеете право на такую точку зрения, как свободные люди? Имеете. И что ж, для вас все, закрыт путь к дальнейшему росту? Да, не закрыт. Есть еще один путь. И вот я хочу, чтобы мы о нем немножко поговорили. Но прежде чем о нем мы поговорим, давайте-ка нам кто-нибудь улыбнется в позе. Адреналин, кнопочку, давайте мы это активизируем. Работает там наша эта установочка по выколачиванию улыбок. Не работает. Хорошо, ладно, пускай она пока работает. Кто себя похвалит? А, работает. Здесь? Ну, сейчас будет долгий перебор, кто здесь, кто нет. Знаете, это как? Иванов здесь, Петров здесь, там, Сидоров. Нету Сидорова. Потом Сидоров, нет Сидорова. Где Сидоров? Да здесь, я здесь. Ну, правильно, куда ж ты денешься с подводной лодкой? Так, Наташ, что-нибудь посложнее и улыбку поискренней. Да. Так. 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 И браво. Жмем опять адреналин кнопку. Кто-нибудь себя похвалит. Здесь. Следующий. Сейчас, если сейчас никого не будет с третьей попытки. Марк! Он наверху. Следующий.
Екатерина Леонидовна.
Здесь? Наталья. Ну тогда хвалим себя.
Наталья Королькова, группа 3, Международный открытый йога-университет, куратор по аксиоматике йоги. Я на этой неделе большая молодец. Такой итог очень важный случился моей, скажем так, работы над собой. Мне руководство согласовало повышение зарплаты.
О, браво! Вот, друзья, я это я хочу слышать. Когда ко мне приходят и говорят: ой, вы знаете, мы хатха-йогу научились там в три узла завязываться, да? Или там левой ногой за передним ухом чесать, знаете, так, этим большим пальцем. Меня это мало интересует. А вот когда люди, занимающиеся йогой, начинают проявляться в обычном социуме, вот это для меня большее доказательство, что истинные йоговские процессы идут замечательно. Но я прервал.
Да, и помимо повышения зарплаты, еще мне позволили идти еще в один дополнительный отпуск.
Очень хорошо. Да, 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 да.
Пунктом расширилась, и даже еще могу сказать, что я для себя как бы наметила определенный, ну, наверное, предел, с которым можно подойти к руководству, да, о каких цифрах разговаривать. И самое интересное то, что их предложение было выше, чем мое пожелание изначально.
Вот так вот.
Как бы было. Значит, я хочу подвести итог.
Да.
Я хочу сказать, что все, кто будет слушать, там, в дальнейшем читать эту лекцию, я думаю, для студентов это не секрет, что хочу сказать, что, ребята, йога работает. Вы, может, если вас интересует как бы вот именно это направление, именно какое-то такое социальное развитие, да, почитайте карма-йогу, почитайте наш курс по йоге и деньгам. По поводу собеседования было очень замечательное, не по собеседованию, по резюме была замечательная лекция. Ну и прочие там различные моменты. Все это на самом деле работает. Вот результат, скажем, который я могу сегодня озвучить. Это,
ура,
не за один день, но оно того стоит.
Ура, друзья. О, реклама. Отличная реклама. Просто вот лучше рекламы, друзья, я и не хочу слышать. Еще раз, когда мне начинают что-то рассказывать, знаете, вот когда, вот знаете как, вот лучшая характеристика мужчины – это его женщина. Лучшая характеристика женщины – это ее мужчина. Вот точно так же и здесь. Лучшая характеристика каких-то духовных свершений – это ваше какое-то преуспевание в обычной жизни. И опять же, как бы заворачивая эту, как бы эту мощнейшую, такой мощнейший, знаете, раджа-йоговский посыл, ведь все рекомендации, о которых Наталья перечислила в карма-йоге, по-моему, курс назывался «Йога и деньги», если я не ошибаюсь, или «Как писать резюме» и так далее. Друзья, ведь все выводится в тех лекциях и в тех рекомендациях из соотношения свободы. Если вы будете своему начальству, своей работой, своим, так сказать, вкладом в фирму увеличивать свободу в чем-то, то начальство с радостью всегда пойдет на увеличение вашей свободы через финансы, через отпуска, через что-то еще. Почему? Потому что вы даете свободы больше. Понимаете? И поэтому это такой вот директивный путь. Еще раз, у нас нет двух вселенных. И законы свободы, они одинаковы как в йоге, так и в бизнесе, в искусстве, в культуре, в чем угодно. Но, друзья, идем дальше. У нас сегодня сложная тема. Итак, продолжаем мы. А если кто-то из вас не верит в Абсолюта и в китайского императора? А не было китайского императора. Или был этот, как его, Ши Хуанди, такой император, бедолага. Он в свое время велел казнить 200 самых там известных ученых Китая. Или что-то около этого. В один день отрубили им всем, по-моему, головы. Так вот, развитие Китая было отброшено на столетия назад после этого. И уже в последующих эпохах даже простое сравнение того или иного политического там или деятеля вот с деяниями этого императора воспринималось как глубочайшее оскорбление. То есть, как если бы вас ставили на один уровень совершенно невежественными какими-то, значит, этими правителями. Так вот, так или иначе, но у всех у нас есть наша какая-то предыдущая карма, и может сложиться, что в настоящий момент мы не признаем понятие абсолюта. Вот сейчас ведут там насильное образование религиозное в школах. Знаете, что это породит через лет 20-30? Вот такую ситуацию, когда на дух не будут переносить само понятие чего-то высшего, чего-то божественного там или абсолютного, просто знаете, когда это из-под палки, всегда эффект обратный. Так вот, может случиться, что и в этом смысле у вас такая была предыдущий этап в жизни. Ну, не нравится вам идея абсолюта. Ну, не нравится и все. Как же доносить идею свободы тогда? У кого какие соображения? Ага, чудесно, да. Чудесно, давайте, ага. Очень хорошо.
Международный открытый йога-университет, Гаськова Анастасия, третья группа, очная студентка, куратор курсов хакти-йога, йога-визуализация и йога-шри-виби. У нас есть две системы аксиом, макрокосмоса и микрокосмоса, и если мы не можем опираться на аксиомы, представителем которых является абсолют, то мы можем опереться на аксиомы микрокосмоса.
Замечательно.
Да. Ага. А можно еще по поводу предыдущей темы я выскажусь. Соотношение, вернее, созависимость свободы и ответственности просто нам не очень отзывается. Я к тем же выводам, которые вы озвучили, пришла, размышляя над вопросом отношения с детьми. Можно?
Конечно, конечно, конечно. Предыдущая тема, она замечательная. Да, тогда мы откладываем это. Да, да, я слушаю. Время, мы слушаем.
Да, просто дети – это тот фактор с самим появлением в нашей жизни, который они делают нас несвободными от себя, потому что они делегируют нам право распоряжаться частью их свободы. И это очень чувствуется, даже не теоретически, а практически чувствуется. И вот момент такой, мы хотим, чтобы наши дети, вопрос воспитания, чего мы хотим добиться, мы хотим, чтобы наши дети верно поступали и могли принимать верные решения в жизни. И самым легким способом видится контролировать это и методом как бы кнута и пряника, наказаний и поощрений, объяснять ребенку, что верно и что неверно, но добиваемся мы этим только того, что ребенок поступает верно, только когда есть контролирующий фактор внешний, то есть родитель. Когда же этого фактора нет, то как поступит ребенок, совершенно непредсказуемо. И вот мне видится как бы выходом дать ребенку понять, что контролирующий фактор должен быть внутри, и тогда родитель может быть спокоен, что ребенок, даже когда нет контроля родителей, будет принимать верные решения, потому что он сам будет брать ответственность за эти решения. Не родитель будет брать ответственность, а ребенок. И тем самым родитель становится более свободным в этих отношениях.
Замечательно. Вообще, если честно, у нас вся эта дискуссия началась, как вы помните, как донести идею свободы до других, это со взаимоотношения родителей с детьми. Анастасия, по-моему, вы и задали этот вопрос. Не вопрос, а тему. Значит, и давайте действительно мы ее еще раз по ней пройдем. Итак, получается, что когда к нам приходят дети, на первый взгляд, вроде как они ограничивают нашу свободу. Ну, действительно, пеленки, кормить их там, значит, играть с ними, выгуливать их там всячески. Вот. А можно было бы, как говорится, ну, чем-то другим заняться родителям, да? И на первый взгляд создается, что вроде как свобода несколько ущемляется. Но это только на первый взгляд. Почему? Потому что своим приходом в нашу жизнь дети как бы до определенной степени гарантируют нам возможность сохранения нашей свободы и возможность нам самим родиться в следующей жизни. Уже в качестве детей наших детей. То есть поэтому приход детей не является сокращением нашей свободы, хотя на первый взгляд кажется, что вот да, теперь на дискотеку не могу ночью пойти, потому что там ребенок дома плачет, да, там или еще что-нибудь. Вот. С другой же стороны, да, поэтому свобода не нарушается. С другой же стороны, ребенок, когда он приходит к нам, он делегирует действительно, да, во-первых, он приходит именно к нам. а не кому-либо другому. В этом смысле, как говорится, не бывает случайных детей. И когда он к нам приходит, он как бы добровольно делегирует нам определенный процент своей свободы, чтобы мы как бы позаботились о нем. То есть он говорит, что вот в этой жизненной ситуации родитель лучше поймет, что будет лучше для моей свободы. И, соответственно, родитель лучше выстроит такую политику поведения или воспитания, чтобы моя свобода не сокращалась, а расширялась. Ребенок говорит, да, будучи еще маленьким, еще не совсем отдавая себе отчет в последствиях своих поступков, я родителю делегирую ограничивать меня от тех поступков, которые сократят мою свободу, и наоборот, поощрять меня к тем поступкам, которые, значит, увеличат мою свободу. То есть, когда родители говорят, чтобы я не был бездельником, и меня там как, так или иначе наказывают за это, да, то по большому счету я сам их об этом попросил именно тем фактом, что пришел именно в эту семью с этими родителями и с этими средствами наказания. Но с другой стороны, наоборот, тот факт, что родители меня тащат с там младенчества в какую-нибудь музыкальную школу, а мне хочется с друзьями играть, то тем самым они как бы наоборот расширяют, пытаются расширить мою свободу, потому что во мне может быть там Паганини или Чайковский, или еще кто-нибудь вместе взятые, значит, и спят, и видят, как бы мне раскрыться с самого раннего детства. И, а я еще пока это не понимаю, но понимают родители, к которым я пришел, как ребенок. И, соответственно, я делегирую им также способ меня поощрять. Но для этого, для всего, нужно как минимум прийти именно к этим родителям. То есть и тем самым заявить о своем согласии, что я согласен на то, чтобы меня родители наказывали, как считают нужными, и наоборот поощряли, как считают нужным. И вот здесь совершенно изящная параллель с тем, как к нам относится Абсолют. Недаром в огромном количестве доживших до нас разных религий очень часто высшие силы сравнивают с родителями. Вот в... Соответственно, в аврамических религиях там больше Отец Небесный. То есть и отношение человека как к родителю мужского пола. Ну, не знаю, может быть, это как-то связано с психологией восприятия или еще с чем-нибудь. Как-то все-таки, то ли нужна была твердая мужская рука, чтобы, знаете, как это так, держать в узде. Вот. Очень парадоксально, но, скажем, на Востоке, в частности в Индии, чрезвычайно популярна другая концепция, а это именно Матери Небесной. То есть там скорее мать, чем отец. В очень редких, да, и, ну, опять же, может быть, это как-то связано с ментальностью, потому что мать всегда очень мягко, она если наказывает, то не так жестко, может быть, как отец, или наоборот, всегда там приголубит, похвалит, значит, более проникновенно, чем отец. Но так или иначе, там концепция матери. Огромное количество всяких религий, где вот поклонение идет женскому. То есть вселенная воспринимается как женская, как мать. Также на Востоке сохранилась еще очень интересная такая другая концепция. Мы о ней упоминали на прошлых занятиях, в частности, так называемая кула или каула доктрина. Она очень хорошо сохранилась во всякого рода отголосках тантрического учения, в частности, в тантра-йоге. А там все у последователей каулы или кулы все уравновешено. У них есть и мама, и папа. А вообще говоря, слово кула или каула в одном из своих переводов означает «семья». То есть, есть небесный мама, небесная мама и небесный папа. Вот. А мы все люди, их дети. И отношение к ним, как вот к небесным маме и папе. То есть, это такая уже, как бы, знаете, законченная, завершенная семья. Там есть и мама, которой можно там подлизаться, да, как-нибудь, и папа. То есть, и Можно и один аспект найти, ну как ребенок, да, знаете, маленький ребенок. Какие-то лучше дела с мамой, значит, обговаривать, а какие-то лучше с папой. То есть просить купить там новый мотоцикл, да, это скорее к папе. Вот, там, а отпроситься там от каких-нибудь занятий, это лучше к маме. Ну, правда, бывает и наоборот, ситуация в зависимости, ну, кто из родителей, какие больше аспекты демонстрирует. В этом, конечно, нет универсального закона, но есть некая сбалансированность. Есть две, как бы, крайности, вот она сбалансирована. И вот, скажем, у последователей Кулы или Каулы, вот именно такой подход. В частности, надо сказать, такой же самый подход у последователей родовой йоги. Вот я отсылаю всех интересующихся этой темой. В родовой йоге примерно та же самая идея через систему предков. То есть предки уходят в такие высоты, что ой-ой-ой, до самого абсолюта. Но только уже это абсолют как влюбленная пара. То есть наши мама и папа небесные, влюбленная пара, а мы их дети. Да, и вот обратите внимание, очень параллель между религиями и вот этим вот, ну как бы нашими стандартами поведения в семье, между родителями и детьми. Ведь по сути дела любая религия через свою мифологию или через свою какую-то метафизику, это некий такой шаблон поведения для последователей той или иной религии. Ну, действительно, если ты в этих мифах или сказаниях, или каких-то там догматах читаешь, что должно быть так-то, так-то, эдак-эдак, то ты невольно это все переносишь на свою жизнь, в свою семью, на своих детей или там родителей. Вот, и получается тоже очень интересно, что подобно тому, как ребенок делегирует полномочия, чтобы себя как-то, значит, это контролировать, наказывать или поощрять, тем фактом, что он рождается именно у определенных родителей. Подобно этому и в этих религиях, если человек как бы обращается в ту или иную религию, то получается следующая вещь, он как бы этим самым делегирует полномочия абсолюту прийти в его жизнь именно в качествах, той, ну, качествах, которые предписывают высшему абсолюту в той или иной религии, и действовать согласно, ну, вот этим рамкам этой религии. То есть мы как бы должны сперва сами сказать: абсолют, верю в эту религию, пожалуйста, приди и оживи ее. А я согласен играть по тем правилам, которые в той религии. И вот только лишь после этого волеизъявления абсолют говорит: о, да ты в меня, смотрю, поверил вот в такой форме. Хорошо, приду в такой форме. Хочешь, как Отец Небесный, хочешь, как Мать. Как тебе захочется, я же разговариваю с каждым на понятном языке. И действительно, все самое ценное, лучшее и чудесное, что мы встречаем в религиях, вызвано именно этим. А вот все самое отвратительное, мерзкое, все, что приводит к крови, к догмам, к религиозной нетерпимости и так далее, это когда вот про эту истину большую забывают. Когда форма начинает подменять содержание. А содержание только одно, абсолют, больше нет никакого содержания. Да, так вот, понимаете, и в этом отношении мы как бы, вот известная такая вот параллель, что если уж подписался на те или иные религиозные доктрины, сказал, что у меня устраивает, замечательно, хочу, чтобы вот за это меня наказывали, а за это меня поощряли. То есть я как бы рождаюсь новым адептом в той или иной религии, то я сам приглашаю абсолюта, чтобы он играл со мной по этим правилам. И он действительно говорит: вот они заповеди, сам же подписался их соблюдать. Ну все, начнешь нарушать, получишь, называется это, подзатыльник. Начнешь выполнять, сам же говорил, что тебе это нравится. То есть полнейшая аналогия с тем, как маленький ребенок. Он может родиться в семье там интеллигентов, которые там руку не поднимут на ребенка, чтобы его даже шлепнуть. А может родиться там в семье алкоголиков. Я чуть не так, бац, за трещину, чтобы дошла, знаете, это хорошо, как у этих, у древних Римлян, по-моему, такое выражение было, я его время от времени цитирую, что уши у мальчиков находятся на спине. То есть, если вы пытаетесь до кого-то донести тот или иной урок в школе, то надо его лупить розгами. Почему? Только вот только так он их услышит и запомнит. Да? Вот. И получается, что мы как бы сами начинаем, пользуясь своей свободой, сами для себя начинаем придумывать пути своего духовного развития и, как следствие, призывать высшие силы действовать в рамках того, что нам ближе. Вот этим, кстати говоря, объясняется, почему все религии разные. Все иной раз вообще друг другу противоречат просто в принципе, да? И в то же самое время смотришь, и та работает, и это работает. А как это определяется? Я, например, очень просто определяю. Я вижу человека, я с ним начинаю общаться, я чувствую, что из него что-то прет такое хорошее, светлое. Неважно, какая религия. Я чувствую, что из него есть высшее. Хотя он говорит одну доктрину религиозную. Я встречаюсь с другим человеком, тоже чувствую, вот ему что-то там открылось. Говорит прямо противоположное, чем первый в своих каких-то философиях. А я чувствую, тоже открылось. Понимаете? А ну и понятно, что может и так открыться. Почему? Потому что понятие абсолюта, оно сверхлогично. Оно выше, чем понятие форм там и так далее. Да. Значит, поэтому вот такая вот аналогия еще раз в отношении, взаимоотношении детей и родителей, она переносится на действительно взаимоотношения наших как бы космических мамы и папы к нам самим. И вот если вы ребенок и у вас есть ваша мама и папа, скажем, вы с ними не в ладах, ну, допустим, ваши родители не понимают, почему это вы йогой занялись там или еще что-нибудь. Вот, а вы подумайте, перенесите эту концепцию вот на тот случай вашего взаимоотношения как бы с вашими космическими мамами и папами. Ведь ваши физические мамы и папа, они как бы всего лишь олицетворение в этом смысле космические. Или наоборот, если вы общаетесь со своими детьми и дети шалят, то взгляните на них опять же глазами космического родителя. Представьте, что это вы теперь абсолют. И вы смотрите на, значит, того, кто вас призвал, сам пришел и призвал в свою жизнь вас. И начните общаться. И тогда очень много, все станет на свои места, друзья. Все по-другому. Так, ну это у нас было ответвление. Значит, а начали мы уже с другого. А так, если нет никакого абсолюта, все, забыли про абсолюта, маму, папу, нет мамы и папы, нет абсолюта, вообще ничего нет. Да.
Международный Сутаяба университет, Юля Группатри, очный студент, куратор йоги влюбленности при йоге Джинана Йоги. Ну, на самом деле, то, что я хотела сказать, вот Настя очень хорошо затронула эту тему, потому что у меня про детей тоже здесь частью затрагивается. По поводу веры или неверы?
Не по поводу веры и неверы, по поводу того, что если путь... А, ну да, в принципе, да, можно так сказать, вера или невера в абсолюта, да.
Угу. Ну, вот один из ярких примеров, например, я люблю приводить, если аборигены, которые живут где-то там в Африке, ни разу не видели электричество, то это не значит, что его не существует. Его просто не существует в их вселенной. И мы можем во что-то верить, можем верить в инопланетян, можем верить в какую-нибудь там... существо неземного плана, но это оно либо есть, либо оно не появится, то есть в нашей вселенной, в зависимости от того, что мы верим. И чтобы развивать отношения с абсолютом, чтобы он с нами общался на понятном для нас языке, там, вне зависимости, верим мы в него или нет, мне кажется, нужно развивать доверие, потому что вот доверие это несколько уже оно для примера, вот по поводу детей. Почему детей, говорят, нужно воспитывать до 5 лет как царей, то есть потакать им во всем? Потому что в этом возрасте закладывается именно вот фундаментально то доверие, то тотальное доверие, что есть мама, есть папа, если там мама, папа занят, есть их подруга, бабушка, там неважно, и все будет хорошо. И когда у ребенка развивается вот это тотальное доверие, то он в будущем может доверять абсолюту, полагаться на макрокосм и избавляться тем самым от каких-то сомнений. А сомнения — это наше неведение, мы не знаем, как поступить, мы начинаем сомневаться. А если мы не сомневаемся и тотально доверяем Абсолюту, то тогда мы можем с ним уже общаться на другом языке. То есть вера, перетекающая в доверие.
Ага. Но, друзья, я прошу прощения, это уже как бы немножко следующая тема. Давайте мы все-таки чуть-чуть назад на полшага вернемся. Сейчас, одну секунду. Вопрос был несколько в другом. Существует ли способ донести привлекательность свободы помимо, значит, упования, скажем, на Абсолюта, да, или помимо фактора Абсолюта? Вот как еще, вот какой еще способ может пригодиться нам, чтобы, ну, как бы вкус свободы донести до других? Кто? Да, да. Ага. Да. Что там заочники? Да, хорошо. Марин, давайте, ага. Лучше, очень плохо слышно, давайте в это самое, озвучим так заочников. Заочники, пожалуйста, напишите, и мы озвучим ваш ответ. А сейчас пока да, пожалуйста. Да. Нет. Там Владимир, да, пусть Владимир напишет ответ, мы его здесь озвучим, потому что у нас что-то здесь с техникой, плохо его слышно.
Международно открытый йога университет Марина Групп, 4 куратора курса йога обучения. Я считаю, что если мы не уповаем на Абсолют, уповаем на себя, то мы как бы начинаем заниматься духовным самосовершенством, идем по ступенькам этого и становимся сами для себя учителем со временем. То есть мы сами себя как бы учим, а уча себя мы начинаем уже учить. То есть мы только на себя опираемся.
Ага, замечательно. Кто еще хочет эту тему развить? Да, пожалуйста.
Елена Валентина, слышите?
Да, вперед.
Я когда была маленькая, у меня болели коленки. И мой папа, он вообще никогда всегда говорил, что он удивлен, Бог не верит. Он просто подходил ко мне, упал руки на и своей любовью просто все проходило.
Ага, ага.
Вот, ну, на самом деле, не важно, как это называть, а вот любовь — это тот же самый импульс.
Угу. Замечательно. То есть есть какой-то еще также фактор, который как бы не апеллирует к такому грандиозному понятию, как Абсолют, но также как бы способен в этом смысле что-то изменить. Как называется этот фактор? Да. Итак, это что? Кто развернуто ответит громко, с чувством?
Этот фактор – вера в наше высшее
Я. Да, друзья, у нас есть еще один фактор, который также в этом смысле помогает нам в осмыслении и в способе донесения вот этого идеала свободы до других. Да, действительно, вы как существа свободные можете не знать ни про какого Абсолюта. Но вы-то сами есть. То есть такое понятие, как вы, ваше тело, ваши тела. И вот рано или поздно, если вы начинаете размышлять над тем, а кем же вы являетесь, то приходит знание. И это знание постепенно начинает отсеивать все затмевающие идеи в отношении того, кем же вы являетесь на самом деле. И рано или поздно вы приходите к осмыслению концепции, что есть ваше высшее Я. И это действительно очень серьезный фактор. Если вы осознаете хотя бы в мельчайшей степени, что есть ваше высшее Я, то все качество начинает меняться. И поэтому вот этот фактор, как донести вкус к свободе до других людей, может быть трансформирован в фактор помочь другим людям разобраться, кем они являются на самом деле. Или это все превращается в призыв, известный нам еще из древнегреческих времен, «познай самого себя». И по мере того, как человек будет познавать самого себя, он будет становиться свободнее. Чем больше свободнее он будет, тем больше он будет пропитываться этим вкусом. Он попробует это как бы на себе. И в дальнейшем, безусловно, попробовав этот вкус свободы, он уже не будет от него отказываться. Поэтому, друзья, вырисовывается второй фактор. Это фактор знания. В частности, знания своей собственной природы. Итак, если вы кому-то помогаете обрести знания его собственной природы, то тем самым вы можете привить вкус к свободе. То есть, и это диаметрально противоположно, на первый взгляд, с тем, о чем мы говорили до этого. Здесь нет никакой апелляции к высшим силам, к абсолюту. Здесь есть вы, как живой человек. Есть другой человек, также живой. То есть и взаимодействие идет как бы один на один с другим человеком. От вашего Я высшего к его высшему Я. И здесь не надо доказывать, а существует ли это высшее или не существует. Потому что по умолчанию мы все согласны с тем, что оно существует. То есть мы можем сомневаться, есть или нет абсолют. Но вот так в открытую сомневаться, существует или не существует ваше высшее Я, это мысль достаточно очень абстрактная. Но, конечно, здесь есть очень тонкость небольшая. Дело в том, что мы подразумеваем под своим высшим Я, в первую очередь, конгломерат своих ощущений. А вот если кто-то другой доносит до нас знания, как распутывать этот конгломерат и проникать во все более глубинные, глубинные, глубинные слои своего же собственного высшего Я, то как бы начинает меняться наше собственное представление о нас самих. Оно становится более абстрактным, если так можно выразиться. Вплоть до того, что рано или поздно вы понимаете, что никакие качества, сравнения, никакие эпитеты, регалии не имеют отношения к тому, что называется наше высшее Я. Оно в этом смысле вне качеств. Но оно есть. Потому что по мере того, как вы будете приближаться к нему, вы начнете его ощущать все сильнее, сильнее и сильнее. В древних текстах даже так сказано. Вот вы сейчас здесь сидите всех в зале. У вас, безусловно, у каждого есть ваше высшее Я. Но оно светит через конгломерат ваших представлений о себе, ощущений от вашей предыстории, через ваши тела, страхи, надежды. Но все равно этого света достаточно для каждого из вас, чтобы почувствовать. Да, я есть. Я вот здесь сейчас сижу в этом залике, такой хорошенький. Но если кто-то другой начнет до вас доносить знания вашей высшей природы, то вы последовательно начнете отказываться от ложных представлений о себе и углубляться в истинную сердцевину или в истинную суть своего Я. И вы вдруг начнете понимать, что да, мое представление обо мне, оно, конечно, замечательное, но вот под этим слоем что-то есть более яркое. И более реально ощущаемое, осязаемое, чем просто мысли, вот я мужчина, я женщина, у меня такое образование, или у меня такие надежды или страхи. И так, чем глубже, тем сильнее начинает оно светить, но в то же самое время, тем труднее вам его как-то словами описать, природу своего высшего я. И на каком-то этапе вдруг вы дойдете до такой степени глубины, что ваше высшее я засверкает так мощно и сильно, как сказано, знаете, в древних текстах, ярче миллионов солнц и лун. То есть вы вдруг ощутите свое существование настолько во всеграндиозном свете, по сравнению с которым ваше в настоящий момент ощущение самого себя жалкая тень, жалкий отблеск. И тут не надо будет уже верить или не верить, существует ваше высшее я или не существует. Вы просто будете его постигать прямо. Вы и сейчас его постигаете, но только через толстую такое наслоение представления о себе. А вот представьте, это наслоение сокращается, 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 и все это сильнее, 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 сильнее. И вот чем оно больше сокращается, неведение в отношении самих себя, тем больше приходит свободы. И вы начинаете пробовать ее на вкус уже сами. И хотя бы один раз попробовав ее на вкус, вы ни за какие уговоры не будете от этого отказываться. Почему? Потому что вы поймете, что это единственное, к чему вы вообще всю жизнь стремились. А все остальное это было какие-то увертки, которые должны, по идее, были бы привести к тому же самому, только обходным путем. И так как мы сказали, уже все это приобретается с помощью знания. То есть, сухой остаток. Как мы можем донести до других людей вкус свободы? Ответ очевидный. Мы должны дать им знания. Мы должны донести до них знания того, чем они являются на самом деле. Если вам удалось донести хотя бы немножко знания другому человеку, кем он является на самом деле, вы раз и навсегда привьете ему вкус свободы. То есть лекарство – это знание. Таким образом, у нас как бы, как абсолютно правильно Настя сказала, есть две, вы помните, в системе аксиоматики йоги, есть две системы аксиом микрокосмоса и макрокосмоса. И вот сухой остаток системы макрокосмоса, это упование на абсолют, это попытка скопировать стиль поведения с абсолюта. А для того, чтобы это можно было сделать, надо как минимум иметь веру в абсолют. И, наконец, у нас есть другой путь из аксиоматики микрокосмоса. Это апелляция к высшему я человека. А в большей степени это приходит через знание. Если есть знания, тогда можно говорить о каком-то высшем я или о приближении к этому высшему я. И иногда вульгарно это все называют двумя путями. Путь через джнану, путь через знание. И путь через бхакти, путь через веру. Ну, правда, вера не очень хорошее слово для бхакти-йоги. Но, в общем-то, в первом приближении годится. И неважно, какой путь вы выберете, и тот, и другой ведет к конечной цели йоги, обретению высшей свободы. Как для вас самих, так, как сказано, знаете, у классика, и для тысяч других людей, которые вокруг вас. Но вернемся мы к этому пути знания. Итак, Если вы научитесь другим людям давать знания, и это знание поможет им понять их высшее «я», вы привьете им вкус к свободе. Но каким образом сделать так, чтобы это знание как бы было действовано? Выход один, чтобы это знание можно было применить в опыте. Чтобы человек это знание мог тут же как бы внутри себя отыграть. И потом, если человек, скажем, получил знание из ваших уст, пропустил его через свой опыт и получил положительный результат, то он убедится, что это знания верные, и сам самостоятельно пойдет этим же путем. Если же не будет фактора опыта, то знания так и останутся разновидностью одной из, так вы знаете, умственных эквилибристик или теорий. Вот это если вкратце. Теперь, друзья, давайте мы опять вернемся к теме «Свобода и вера». А после этой темы рассмотрим следующую тему «Свобода и знания». Кто, да, что там? Да, зачитать. Да, значит, Владимир Сивасьянов из Запорожья, заочный студент, нам сейчас послание свое прислал, и мы давайте его заслушаем. Итак, давайте через микрофон. Мне всегда очень приятно, когда наши студенты из разных городов и стран выходят с нами на связь. Почему? Вот это как бы такое, знаете, авторитетное свидетельство. Обычно же нет пророка в своем отечестве. И поэтому, когда, как бы скажем, все учатся только лишь, скажем, из России у нас йоги, это одно. А знаете, когда кто-нибудь говорит, а вот я там, скажем, из Англии, там, или из Франции, или еще откуда-нибудь, это сразу придает вес такой, знаете, известный, да, всему происходящему. Итак, да.
Значит, идея свободы доносится, когда ты чувствуешь и понимаешь свободу, когда к тебе приходит ананда свободы. Осознание – это понимание плюс чувствование и жизнь в этом. Тогда можно передать.
Вот, замечательное дополнение, Владимир. Нам прислал, оно как-то ускользнуло от нашего рассмотрения. Мы совершенно почему-то забыли, что приближение к свободе должно раскрывать нашу истинную природу. А мы помним, что наша истинная природа – ананда, или радость, счастье, наслаждение. И понятно, что если мы хоть чуть-чуть раскрыли свою свободу и приблизились к своему «я», то уровень радости, счастья, ананды резко увеличилась. А это именно то, к чему мы, в общем-то, все стремимся. И поэтому, если вот таким как бы способом нам удастся донести ананду до других, то это хотя бы в какой-то степени покажет им вектор своего внутреннего движения. А удается это сделать, еще раз, как мы на предыдущих лекциях говорили, в частности, через вдохновение. То есть, если вас переполняет какая-то идея, в которой вы утвердились хотя бы отчасти, то из вас начинает это переть изо всех щелей, прошу прощения за сленг. Ваша речь может быть скомканной, неправильной. Как еще раз говорят англичане, с копытом во рту человек. Но это ничего не значит. За каждым его словом чувствуется что-то большее. Чувствуется ананда, которая его распирает. И вот другой человек, войдя в соприкосновение, как бы настраивается на этой волну радости, счастья, грандиозности, даже если до конца не понимает, чем она вызвана. И вот под впечатлением этой радости, счастья, наслаждения этой ананды, он начинает также задумываться, а в какое направление двигаться, что волеизъявлять. И безусловно, он больше склонен волеизъявлять, чтобы внутри него была такая же ананда. Поэтому, друзья, в Древней Индии есть такой метод обучения, или как донести свободу, идею свободы до других. Называется он даршан. Или лицезрение. Вот так можно перевести это слово. Суть его заключается в следующем. Это когда вы посещаете святых людей, йогов или йогинь, учителей и учительниц йоги, достигших очень большого уровня. Надо сказать, в этом отношении Древняя Индия была богата учителями. И к ним иногда за многие сотни, а то и тысячи километров приходили другие люди только лишь для того, чтобы побыть рядом. Лицезреть. Но при этом наблюдался очень интересный эффект. Все те, кто хотя бы короткое время находились в близком расположении от учителя и учительницы йоги, достигших уже определенного степени свободы или познаний в йоге, так вот, в их жизни все начинало идти с ускоряющимися темпами. И вдруг, даже не совсем осознавая, эти люди вдруг начинали резко прогрессировать в йоге. Я хочу здесь подчеркнуть и обратить ваше внимание. Иной раз это мог быть необразованный крестьянин, который совершенно не понимал, ни концепции, которой говорит учитель, ни философию, которую, значит, проповедовал та или иная школа, куда входил этот учитель. А достаточно было просто рядом физически оказаться. В поле зрения, вот даршан, поле зрения, лицезрения. И этого оказывалось достаточно. Что после этого этот необразованный крестьянин вдруг начинал чувствовать то, к чему он интуитивно долго стремился, но что он не может выразить, передать другим, даже вот действительно с копытом во рту не может даже это объяснить, что он чувствует. Но он возвращался домой, после этого начинал практиковать йогу, пытаться читать какие-то древние тексты, как-то в них сам разобраться. То есть он после этого начинал волеизъявлять идти этим путем, и этот путь шел по ускоряющей. Поэтому, друзья, если вам представится возможность получить даршан у учителя или учительницы йоги, хватайтесь зубами за эту возможность. Даже если вы ничего не понимаете. Просто лицезреть, просто побыть рядом. И это уже метод. У нас в школе йоги несколько более, как бы, продолжение этой темы нашло такая концепция так называемого облака школы. Мы всем настоятельно рекомендуем с известной периодичностью приходить на занятия, лекции или семинары. Как позволяет время, в особенности вот заочникам. И надо вот Владимира похвалить, он никогда не пропускает, как только у него есть возможность, он там бросает все свои дела, хотя человек очень ответственный и очень на хорошем посту, и очень за много что отвечает, но он все равно приезжает сюда. И дело не в том, что, скажем, он приезжает на семинар, где, скажем, мы что-то там проводим. Дело не в нас, не во мне лично, не в Виктории, не в кураторах, не в остальных студентах. Дело в другом, в облаке школы. То есть это как бы, знаете, как бы как даршан на расстоянии. В определенном месте, в определенном времени. И если ты в нем побываешь, то ты, да, ухватываешь этот вкус. И он тебя какое-то время держит. Ты как бы на подпитке нейтрализуешь свою негативную карму. То есть тебе есть что противостоять негативным тенденциям своего же собственного разума. Вот. И статистика говорит, друзья, замечена эта статистика. Как только у человека начинаются проблемы, то есть у каждого есть негативная карма, каждый когда-то давно делал что-то нехорошее, и время от времени отклики поступков приходят. По прошествию какого-то времени, и в этом смысле никто не застрахован, ни один студент. И вот случается с человеком то, что у нас сленгово называется человека расколбасило. Знаете, и крокодил не ловится, и не растет кокос, и иногда какие-то эмоциональные непонятные состояния. Много факторов, их всех не перечислить. Но замечено, что если человек продолжает время от времени находиться в облаке школы, то он как бы переваривает это все и продолжает учиться. Если же в этот момент он наоборот начинает избегать занятий, лекций, семинаров, то, как правило, ему становится гораздо тяжелее, во-первых, пережить эту чистку, во-вторых, вероятность того, что он уйдет, возрастает. И все так незаметно, неприметным образом случается. Вот пока в среде единомышленников, в поле школы, ты думаешь, всеми на одной волне, тебе совершенно очевидно, что надо делать это, то-то, то-то. Но стоит тебе раз пропустить там семинар или занятие, два, три, четыре, ты как бы попадаешь в обычное ментальное поле обычных людей, и ты забываешь про все на свете, про йогу, про свободу. Ты как бы в этом болоте, и вот ты опять впрягаешься в эту упряжку социальной жизни, и уже, знаете, это как это, с бубенцами бежишь и несешь баклажу, значит, обычного нашего социума. И вот, знаете, мне вот печально на самом деле, печально, честно скажу, встречаться с людьми, которые у нас учились, а потом ушли по разным причинам. Знаете, тусклые глаза. То есть пока были у нас, светились. А встречаешь, тусклые. То есть даже не хочется там узнавать, как жизнь, что, чего. И так все видно. И так все видно, что карма есть карма. Да? То есть каждый получает. Вот. Поэтому вот этот вот фактор даршана, он следующий. Он может вдохновить вашу свободную волю на то, чтобы у вас было так же. А если даршана нет, а допустим у вас даршан, скажем, очередного бомжа в метро, или вашего начальника придурка постоянного, или вашего подчиненного придурка, или еще какого-нибудь придурка даршан, или даршан этого телевизора каждый вечер. Вот. Интернет даршан бывает. Вот. И так далее. Да, то вы невольно начинаете копировать их стиль свободной воли. И они вас вдохновляют вот на эту серую муть, в которую вы и, как говорится, сползаете. Поэтому, понимаете, здесь как бы вырисовывается, помимо джнаны и бхакти, еще третий такой принцип. Он очень красиво называется принцип учителя. То есть, если у вас есть учитель, которого вы можете с известной периодичностью лицезреть, получать даршан, то даже если у вас нет веры, нет бхакти, даже если у вас нет джнаны, ну тупой вы как пень, но тем не менее у вас есть учитель, которому вы преданы, то на самом деле учитель компенсирует все-все-все вместе взятое. Вот еще раз, почему так велика роль учителя. А в распространении, или как бы в этом донесении идеи свободы до других, есть всего лишь один, ну как, такой один стопроцентный фактор – наличие учителей. И возникает следующий вопрос. Ну хорошо, где же этих учителей-то брать? Еще раз хочу сказать, у нас в открытом йога-университете нет учителей. Я не учитель. Все остальные преподаватели и кураторы, насколько мне известно, не учителя. Хотя, может быть, очень хорошо притворяются. Это я не могу. Я могу только за себя говорить. Да? Вот. Поэтому искать-то у нас их здесь бесполезно. Единственное, что мы можем донести до вас эту идею, что вообще говоря, их бы неплохо искать. Но там, высоко в горах, не в нашем районе, как было, помните, в «Кавказской пленнице» такая, фильм «Кавказская пленница» была, такая была там фраза. Высоко в горах, не в нашем районе. Говорят, еще остались учителя и учительницы йоги. И вот если у вас будет возможность, значит, как-то соприкоснуться с ними, это было бы здорово. Но вопрос другой, а почему где-то там, а не у нас здесь? Здесь мы приходим тоже к этому очень интересной следующей стадии. Почему на каждом углу в Москве нет по учителю жизни настоящему? То есть не вот этих вот, которые там из себя что-то изображают, корчат, а настоящие. А здесь, как бы, знаете, очень такая парадоксальная вещь. Как бы круг замыкается сам на себя. А их нет, потому что мы их не зовем. Мы их не призываем. Они нам не нужны. Мы их не призываем, они не рождаются в этом нашем мире. Не приходят в наш мир. Соответственно, их и нет. А где-то там, высоко в горах, не в нашем районе, люди жили более духовно. Они понимали, что учителя нужны. И они призывали их, и те рождались. Вот у них есть, а у нас нет. То есть вывод какой? Вывод следующий. Призывать учителей. Призывать учителей в свою жизнь. Медитировать на них. Раньше, вот перед началом и концом лекции, мы постоянно проводили медитации. Но сейчас все жизнь убыстряется, убыстряется, и времени меньше и меньше. Обычно после лекции мы делали медитацию на учителей и учительниц. А сейчас, значит, мы закончим лекцию, а прежде чем закончить ее, кто готов сейчас сесть на мое место и провести медитацию на учителей и учительниц йоги? Вперед!
Садимся удобно. Садимся удобно, выпрямляем шею, спину, голову. И представляем над головой учителей йоги. Представляем так, как получается, в каком образе они к нам приходят, так и хорошо. и благодарим их за те знания, которые они нам дают, за ту помощь, которую они нам оказывают. Мы всегда можем к ним обратиться и попросить о помощи. Образ может быть любым. Это могут быть даже наши настоящие мама или папа, или наши прадедушки, прабабушки и их родители. Концентрируемся на этом образе, благодарим их. Заканчиваем медитацию, возвращаемся к обычной жизни, но помним, что учителя нам могут всегда помочь. Мы всегда можем к ним обратиться за помощью. Все, лекция закончена.